Привет! Вы слушаете «И все-таки она вертится» – подкаст онлайн-школы «Фоксфорд» про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Здесь мы рассказываем обо всем на свете – от литературы до информатики, от физики до экономики. Еще больше удивительных историй ждет вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду FOX4WEEK вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про пластик, материал, который появился в середине 19 века, а сегодня, кажется, захватил нашу планету. Разобраться в этом нам помогут экоактивистка и автор подкаста «Поколение Zero» Ася Мицкевич, создательница косметического бренда «Don't Touch My Face» Адель Мифтахова и преподаватель Фоксфорда Мария Володина. 19 век – время стремительных изменений мировых технологий. Пулеметы и мотоциклы, двигатели внутреннего сгорания и автомобили, контактные линзы и граммофоны – лавина изобретений стремительно захватывала человечество. Люди осваивали новые технологии, позволяющие быстрее перемещаться, комфортнее жить и по-новому сохранять информацию. Одним из таких важных изобретений стали фотоаппараты. Они были изобретены в начале 19 века, а к его концу постепенно обрели свой современный вид и стали стремительно распространяться по миру. Американская компания Eastman Kodak Company, производившая сами фотоаппараты и фотопленки для них, переживала небывалый рост. Совсем недавно в продажу поступили первые в мире фотоаппараты с катушечной фотопленкой. После серебряных пластин с напылением из фотоэмульсии это стало настоящим прорывом. Теперь фотографировать стало намного удобнее, легче и быстрее. Но в компании Kodak продолжали искать новые разработки, которые позволили бы удешевить производство и сделать фотоаппараты доступными для массового использования. И присматривались к перспективным изобретениям. Одним из таких изобретений стала фотобумага Velox. Из-за ее состава печать фотографий занимала значительно меньше времени. Kodak решила выкупить права на эту бумагу и компанию по ее производству у молодого бельгийского химика, чье имя вы, возможно, никогда не слышали раньше. Но он один из тех, кто своим открытием навсегда изменил мир, в котором мы живем. Химика звали Лео Бакелан. Лео был умным и предприимчивым молодым человеком. Несмотря на то, что он происходил из небогатой бельгийской семьи сапожников, ему очень хотелось заниматься наукой. Так что уже в 17 лет, получив приличную стипендию, он стал студентом, а в 21 год получил докторскую степень по химии. Лео любил фотографию, много снимал сам, мечтал сделать фотографирование более удобным и доступным. Поэтому одновременно с академической карьерой он изобретал реактивы и бумагу для фотографии. Когда в 1899 году Kodak выкупила у Лео долю в бизнесе, основанном на его главном изобретении – фотобумаге Velox, тот решил продолжить изобретение чего-то полезного и потенциально прибыльного. Он экспериментировал с электрохимией, искал новые разработки, ездил в европейские университеты в поисках новых знакомств и часами проводил опыты в своем доме на Гудзоне. В конце концов, молодой ученый решил заняться изобретением замены шеллаку, так называется вещество, похожее на смолу, которую производят насекомые в Юго-Восточной Азии. На рубеже 20 века шеллак повсеместно использовали в производстве фотопленки. Процесс добычи шеллака был сложным и очень дорогим, что влияло на цену фотографий. Бакеланд рассуждал, что если бы ему удалось синтезировать материал по свойствам, способный заменить шеллак, он бы мог перевернуть фотографический рынок. Эксперименты по созданию нового шеллака привели Лео к идее смешать фенол и формальдегид. Материал, который он получил, обладал непривычными свойствами. Он не становился мягче при нагревании, не проводил электричество и не растворялся в воде. Лео больше не хотел, чтобы на его изобретениях зарабатывал кто-то другой, поэтому решил запатентовать материал и способ его производства, назвав его в честь себя – бакелит. Так на Земле появился первый в мире синтетический пластик. Спустя сотню лет после того, как Бакеланд запатентовал свое изобретение, на планете вряд ли можно найти человека, который не соприкасался бы с пластиком каждый день. По-настоящему массовое производство пластика началось спустя несколько десятилетий после того, как был запатентован бакелит. А сегодня человечество производит уже свыше 350 миллионов тонн пластика в год. В его производстве по всему миру задействовано около 60 миллионов человек. Это столько же, сколько, например, живет в Италии. Из пластика сегодня производят, кажется, все: выключатели, посуду, игрушки, бытовую технику, воздушные шары, мебель, упаковку для еды, канцелярию, автомобили и украшения. По сравнению с большинством природных материалов, главное преимущество пластика в том, что производить его можно дешево. Поэтому он позволяет любому человеку на Земле приобретать недорогие продукты массового производства. Для некоторых индустрий из-за своих уникальных качеств пластик стал просто незаменим. Он позволяет очень хорошо сохраняться продуктам, для которых необходимы специфические условия хранения, например, косметики, рассказывает создательница бренда косметики Don't Touch My Face Адель Мифтахова.
Косметическая индустрия не может отказаться от пластика, потому что с ним очень легко работать, и его очень легко подстраивать под собственные нужды. Из пластика очень легко сделать надежную, классную, легкую, красивую упаковку. Поэтому мы от этого не откажемся. Из других материалов это сделать пока что очень сложно. Вот. Поэтому для сохранности, удобства, красоты, к сожалению, альтернатив пластику пока что не существует.
Удивительно, но использование пластика, кроме того, что сделало производство товаров дешевле и проще, еще и позволило спасти большое количество животных, которых убивали ради ценных костей, шкур или бивней. Именно так, например, произошло со слонами, рассказывает экоактивистка Ася Мицкевич.
Пластик – это полимер, то есть изначально это были даже не нефтяные полимеры 150 лет назад, а это был полимер, который спас жизни, например, слонам, потому что всякие мелочи делали из бивней слонов. И вместо того, чтобы делать их из бивней слонов, их начали делать из пластика. Но это был целлулоид, и это был на основе растительной. А теперь это нефтяной пластик, и в нем гораздо больше плохого для планеты.
Однако уже спустя несколько десятилетий после начала массового производства синтетических полимеров человечество начало задаваться вопросом, что делать с произведенным пластиком. Чтобы разобраться в этом, нам предстоит понять, из чего вообще состоит пластик и как он производится, рассказывает преподаватель Фоксфорда Мария Володина.
Вообще пластик в основе своей имеет полимеры. Полимеры – это целая категория абсолютно разных соединений, которые объединяет одно. Они имеют очень длинную структуру. Там очень много атомов, и в целом это молекулы прям рекордсмены в мире химии, в мире в целом каких-то органических, неорганических веществ, по тому, насколько они огромны. И проблема в том, что такие вещества, как правило, очень сложно разрушить. Если их образуют, то тогда для того, чтобы их разрушить, переработать, что-то еще, нужно сильно заморочиться и в целом подвергаться нескольким ступеням переработки для того, чтобы что-то полезное оттуда можно было извлечь. Основная проблема переработки в том, что все эти полимеры могут образовываться из абсолютно разных исходных веществ. Вот там есть длинная такая вот цепочка, и внутри у нас есть маленькие звенья, и в зависимости от того, из чего ты этот полимер собрала, ты потом можешь его перерабатывать или не можешь. Потому что вот эти исходные мономеры, они могут быть крайне опасны для человека в чистом виде. И если ты попробуешь перерабатывать такой полимер, то продукты переработки могут иметь отравляющее действие.
Проблемы переработки пластика во многом возникают именно из-за того, что в его производстве используются разные исходные материалы и разные способы обработки. Кроме того, сама переработка может быть абсолютно разной, подходящей одним видом пластика и не подходящей другим, рассказывает экоактивистка Ася Мицкевич.
Во-первых, пластик, в принципе, очень сильно демонизирован в обществе. Есть этому причины, разумеется. Но переработка пластика — это не такая страшная история, как кажется, потому что все-таки прошло уже достаточно много лет с тех пор, как люди начали перерабатывать пластик, поэтому очень много ученых создали разные технологии. И, например, PET-пластик — это пластик из-под питьевых бутылок. Он настолько просто перерабатывается, что перерабатывающие заводы есть практически в каждой стране мира — даже в самых маленьких. И это действительно достаточно просто. И я была на заводе и видела, как это происходит. Так что пластик, в принципе, можно перерабатывать, когда ясно, что это за пластик. Другое дело, что за то время, что цивилизация придумала разные упаковки, мы можем встретить упаковки, которые состоят из 3-4 видов непонятно чего. Есть такая замечательная в кавычках упаковка с маркировкой 07. Маркировка — это такой треугольничек на каждой упаковке, который можно найти внутри или циферка, или буквы. Ну так вот, 07 или А это другой вид пластика, и никто не знает, что за другой вид пластика. То есть это просто микс разных пластиков, которые вместе смешали, и получился вот какой-то новый пластик. И как его переработать, при какой температуре он плавится, что с ним дальше можно делать, какие у него свойства, не знает никто. И, разумеется, ни один переработчик не будет рисковать своим супердорогим оборудованием, чтобы его переработать. И в большинстве случаев, даже на современных заводах в Европе, все равно пластик 07 в итоге отправляют на сжигание.
Спустя столетия после изобретения пластика необходимость его переработки стала очевидной. Если оставить изделия из пластика лежать на свалке, они останутся там надолго. Так обычная пластиковая бутылка разлагается в земле более 4 столетий. Получается, что если бы, например, Борис Годунов закопал пластиковую бутылку в землю, она бы разложилась только к сегодняшнему дню. К счастью, во времена Бориса Годунова синтетические полимеры еще не были известны. Некоторым видам пластика требуется еще больше времени для разложения. По разным оценкам, до 1000 лет. Все это время пластик оказывает негативное влияние на экосистемы, в которых он находится. Кроме того, в процессе разложения образуется микропластик, и это еще большая проблема, потому что он проникает повсюду на планете, даже в самые отдаленные части Земли. Например, в 2018 году японские биологи сообщили о том, что нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины, который является самым глубоким местом Мирового океана. Ее глубина достигает 11 километров. А в 2020 году частицы пластика нашли на Эвересте, причем пробы были взяты практически в самой высокой точке, неподалеку от вершины, достигающей почти 9 километров в высоту. Исследователи предполагают, что частицы пластика остаются от альпинистов, в основном это полиэстер, который используется в горнолыжном снаряжении. Оказалось, что при активной ходьбе из 1 грамма полиэстера может выделяться до 400 частиц микропластика. А еще пластик попадает в живые организмы. Пластиковые стаканы и пакеты все чаще обнаруживают внутри крупных морских животных, таких, например, как киты. Синтетические полимеры в виде мелких частиц способны проникать также и в крохотных живых обитателей Земли. Так, в 2020 году ученые обнаружили микропластик в пищеварительной системе арктических колембал, мелких членистоногих длиной менее 2 мм, обитающих вдали от людей во льдах. Исследователи считают, что это произошло потому, что колембалы питались мхом и лишайником, которые росли на кусочках полистирольной пены, попавших в Арктику. Все это заставляет человечество изобретать новые способы того, как сдерживать распространение пластика. Самый логичный – перерабатывать пластик, чтобы использовать его повторно. Однако из-за химических особенностей полимеров, из которых состоит материал, это совсем непростая задача, рассказывает преподаватель Фоксфорда Мария Володина.
Те пластмассы, те пластики, про которые мы обычно говорим, это, как правило, что-то полученное синтетически, то есть это вещества, которые в природе сами не встречаются. Человек их синтезировал, потом как-то видоизменил и получил вот эту длинную полимерную цепочку. Это всякие полиэтилены, полипропилены, поливинилхлориды. Это то, что аббревиатурами пишется обычно на упаковке. Там ПВХ, ПВП и так далее. Собственно, их можно классифицировать очень по-разному, но глобально проблема именно в том, что это что-то, что в природе это не примет. Просто потому, что в ней изначально таких соединений не было.
При правильной переработке пластик может стать наполнителем для игрушек, обшивкой автомобиля или, например, одеждой. Так, в 2019 году футбольный клуб «Спартак» представил официальную футбольную форму клуба, созданную из переработанного пластика. В среднем на один футбольный комплект потребовалось столько же пластика, как и для 16 бутылок. Количество вещей, которые можно сделать из переработанного пластика, огромно. В Нидерландах работает концепция «Plastic Road» – строительство автодорог из переработанного пластика. Такие дороги легче и дешевле, чем асфальтовые. В России начали перерабатывать использованный пластик для создания дорожных ограждений, садовой мебели, конструкции детских площадок. В Китае из переработанного мусора создают строительные модули, чехлы для телефонов и солнцезащитные очки, лодки и мебель. А еще можно превратить пластик в синтетическое волокно, например, флизелин, из которого изготавливают детали одежды, мягкие игрушки и даже обои. Но для переработки необходима инфраструктура и правильная сортировка. По данным конструкторского бюро «Стрелка», в среднем каждый житель России оставляет после себя около 450 килограммов мусора в год. За год Россия производит примерно 3 миллиона тонн отходов пластика, а перерабатывается, по разным оценкам, всего от 5 до 8%. Однако скоро ситуация может измениться в лучшую сторону, рассказывает экоактивистка Ася Мицкевич.
В любом случае, перерабатывается очень мало, особенно в нашей стране. Вот. Но тенденция существует. У нас очень много перерабатывающих предприятий. У нас более 2000 перерабатывающих предприятий в стране. Просто другая проблема, с которой они сталкиваются, это то, что они недозагружены. И есть большие предприятия, которые вкладывают много в свое развитие и привлекают людей, компании для того, чтобы загружать свой завод. А есть маленькие предприятий, у которых нет таких возможностей, и в итоге они просто простаивают, потом закрываются, и на этом все заканчивается. Но по факту вторсырье не мусор.
Существуют разные виды переработки пластика, но не все из них одинаково экологичны и эффективны, рассказывает преподаватель Фоксфорда Мария Володина.
Вообще есть три способа основных переработки. Это физический способ или механический, есть химический способ, и ты можешь еще утилизировать этот полимер для того, чтобы использовать его как топливо. В целом механический ресайклинг, он очень распространен. Глобально ты берешь все эти пакеты или бутылки, режешь на маленькие части, там промываешь, очищаешь, и можешь все это дело либо организовать в хлопья, либо в гранулы. В целом это используется как наполнители, Все эти гранулы потом можно переплавлять и делать там новые бутылки, например. Хлопья тоже можно прессовать, делать что-то из них. В целом это вот механическая переработка, которая, ну, не требует каких-то эксклюзивных знаний, навыков от тех людей, которые этим занимаются. То есть здесь дешевая рабочая сила, в целом это очень распространено. Химическая переработка подразумевает, что ты берешь полимер и с помощью разных соединений режешь его на вот эти составные части. Ты порезала его на составные части, а потом из них можешь опять новый полимер делать. Дело в том, что вот этот длинный полимер, пока он там прошел все эти этапы, загрузили туда продукты, потом все это транспортировали, потом человек использовал, потом выбросил, все это поцарапали. В чистом виде это не используется, но если ты это переплавишь условно, только если это не просто в чистом виде переплавка, ты химически подвергаешь воздействию, делаешь исходные вот эти молекулы и из них опять собираешь полимер. По факту он будет таким же точно, какой ты делала изначально. А термический способ, собственно, ты подвергаешь материал температурной обработке и в результате энергия выделяется. Ну, собственно, мы, наверное, все видели, как жгут резиновые покрышки. Это не совсем то, что имеется в виду под переработкой такой, но в целом это то же самое. То есть ты его используешь как топливо. Бывают случаи, ну, то есть есть заводы, которые перерабатывают такой пластик в синтетический бензин. Это очень дорогой процесс, там в целом из тонны ты где-то там 3 барреля синтетической нефти можешь получать. Не очень это распространенный способ, ну, механический, как самый дешевый и простой, он в мире в целом занимает самую большую долю.
Помимо переработки, человечество пытается найти выход в том, чтобы заменить обычный пластик биоразлагаемым. Но за последние десятилетия так и не было найдено решение, которое позволило бы производить разлагаемые материалы такой же прочности и легкости. О том, как все это устроено с точки зрения химии, рассказывает преподаватель Фоксфорда Мария Володина.
На биополимеры обращают большое внимание. На самом деле, из всего того пластика, который производится, меньше 1% составляют биополимеры. Это вещества, которые делаются из чего-то, что в природе когда-то нашли. То есть глобально, если мы потом это в природу вернем, есть вероятность, что природа это условно переработает сама и затем запустит это обратно в круговорот веществ. Вот эти биополимеры или биоразлагаемые полимеры, они делаются, как правило, из крахмала, целлюлозы, каких-то водорослей, делается из обычных наших полимеров с дополнительными добавками. То есть слово биополимер не всегда означает, что это что-то экологичное и биологически присутствующее в окружающей среде. Иногда это тот же самый полиэтилен, в который мы добавили какую-то добавку, и она позволит полиэтилену разлагаться там не 1000 лет условно, а меньшее количество лет. Это все апробируется, и действительно есть разработки, присваивают им награды за достижения в области там, экологии и каких-то других сфер, но они не настолько эффективны, как нам хотелось бы. Даже те биоразлагаемые материалы там из водорослей, из чего-то еще, они часто имеют время разложения больше заявленного. То есть даже если заявлено, что материал разлагается 6 месяцев, его вылавливают условно из океана через 2 года, и с ним ничего не случилось. Это происходит потому, что это биоразлагаемые материалы в определенных условиях. Если бы у нас были такие климатические условия, условно 50 градусов Цельсия, адски соленая вода и что-нибудь еще, тогда да. Но на планете сейчас нет нигде локально таких условий, где бы этот биополимер идеально разложился. Поэтому есть наработки, и очень круто, что современные специалисты работают в этой области, но, к сожалению, пока мы не можем говорить об идеальном биоразлагаемом материале.
Стараясь быть более экологичными, некоторые производители полностью отказываются от пластика в своей упаковке, заменяя его на другие материалы, например, стекло. Однако, если смотреть на все этапы производства и переработки, это может быть не самым лучшим решением, рассказывает Адель Мифтахова.
На самом деле, как бы пластик сам по себе не зло. Зло то, как именно мы его используем. И я знаю, что существует вот эта риторика, что пластик плохо, а стекло и картон хорошо. Это совершенно не так. Очень сильно все зависит от контекста, от типа продукта, от того, куда везется упаковка, куда она отправляется. Стеклянная упаковка, например, для России, на мой взгляд, гораздо менее экологична, чем пластиковая упаковка. Стеклянная упаковка очень экологична, если это прозрачное стекло, зеленое или коричневое, потому что это три цвета стекла, которые в России можно переработать. Цветное стекло в России не перерабатывается, а выбрасывается. Это выгодно, если человек использует одну эту стеклянную упаковку очень много раз. Тогда это экологично. Стеклянную упаковку, например, очень тяжело вести и дорого. И у нее больше углеродный след, просто потому что стекло тяжелее, чем пластик. То есть вот такой вот контекст существует. И в этом случае пластиковая упаковка будет экологичнее. если это продукт одноразовый. С картоном тоже там есть куча всяких нюансов, потому что никогда не бывает упаковки из чистого картона, он всегда либо пропитан пластиком, либо ламинирован, либо что-то еще там с ним происходит.
Не имея возможности использовать материалы, которые не оставались бы на сотни лет в окружающей среде, многие экоактивисты приходят к идее максимального отказа от излишнего использования пластика. Кажется, что для этого достаточно разумно подходить к своему ежедневному потреблению и отказаться от ненужного. Именно на этих принципах основано движение Zero Waste. О том, как это работает и как внести принципы Zero Waste в свою жизнь, рассказывает экоактивистка Ася Мицкевич.
Наверное, самая главная привычка, которая должна быть у человека в 21 веке, это модное слово «осознанность», потому что если мы думаем, что мы делаем, то проблем нет. То есть, если мы, покупая какой-то продукт, знаем, что дальше будет с этим продуктом и с этой упаковкой, то проблемы нет. То есть, если человек все делает осознанно, то не будет свалок, вонючек, не будет мусоросжигательных заводов, потому что все будет в цикле. Но если мы живем в таком бешеном ритме, в котором мы живем в городах, то у человека часто просто нету времени подумать о том, что он покупает. Настолько мы уже привыкли к этому «фаст все». Fast fashion, fast food. Мы действительно просто заложники этой очень ленивой, очень классной технологии. Я всегда привожу в пример на своих лекциях историю про одноразовую посуду, которая, когда появилась, ее презентовали, рекламировали со слоганом «Больше не надо будет мыть посуду». То есть люди не осознавали вред пластика, и на обложке, уж не помню, Times или какого-то очень крутого журнала была семья американская, которая подбрасывала вверх эту одноразовую посуду, и внизу была эта надпись, что мы больше никогда не будем мыть посуду. Представляете, как здорово! Мы просто стали заложником этого. И поэтому действительно нужно просто понять, например, на первых порах, когда вы еще не готовы пойти полностью отказаться от упаковки, понять, что конкретно в вашей жизни появляется каждый день. У кого-то это пакет, у кого-то это одноразовый стаканчик из-под кофе, который вы берете, который якобы бумажный, но совсем не бумажный, потому что внутри у него пластиковая пленка. И просто неделю помониторить, какой мусор вы отправляете в ведро. И понять, что есть разница, мы выбрасываем просто ресурс, который можно переработать. И вот когда вы поймете, какая вещь одноразовая в вашей жизни появляется, то следующий шаг — это понять, как ее заменить, если она каждый день есть в вашей жизни.
Пластик является одним из синонимов технологического прорыва 20 века. Обеспечивая доступность и комфорт, он захватил практически все отрасли промышленности в мире. Именно так 100 лет назад Лео Бакеланд совершил революцию. После бакелита он получит еще почти сотню патентов на различные изобретения, а под конец жизни станет эксцентричным и практически сойдет с ума. Весь мир вслед за ним помешается на пластике и будет производить из него все, что сможет придумать. Имя Бакеланда войдет в историю, но сам он окажется одним из самых незаслуженно забытых изобретателей. Из бакелита, первого запатентованного в мире синтетического пластика, производились радиоприемники и телефоны, электрические изоляторы и оружие, оконные рамы и светильники. На момент смерти его изобретателя Лео Бакеланда в 1944 году по всему миру производилось около 175 тысяч тонн бакелита, который использовался в более чем 15 тысячах различных продуктов. Из него производились даже жетоны военнослужащих, которые носили солдаты США во время Второй мировой войны. Пластик подарил человечеству невероятные возможности и ужасающие последствия, с которыми мы только начинаем сталкиваться. За следующие десятилетия миру предстоит повсеместно внедрить системы сортировки и переработки пластика, но кажется, мы уже движемся в правильном направлении. Это был третий выпуск «И все-таки она вертится» подкаста онлайн-школы «Фоксфорд» про уникальные истории, оставшиеся за границами школьной программы. Еще больше удивительных историй ждут вас в наших курсах и занятиях с репетиторами. По вечному промокоду «Fox4Week» вы можете попробовать любые наши продукты бесплатно. Подписывайтесь на подкаст в стриминговых сервисах, ставьте нам оценки и обязательно пишите комментарии. До встречи через неделю!